Мы, люди, живущие в эпоху Нового Завета, мы в основном обращаем внимание на подвиги Иисуса Христа. Особенно мы, язычники, которые не знали Бога, и у нас нет своей истории отношений с Богом, в отличие от еврейского народа. Для нас вот Бог – это любовь, это Христос, это жертва Христа, это искупление, это свобода. Вот в этом наше послание, об этом наше размышление. Но, может быть, вас немножко смутит, может быть, удивит. Но есть еще атрибуты или стороны личности Бога, которые нам значительно меньше знакомы и, может быть, даже понятны и даже приемлемы, чем это было в эпоху Ветхого Завета, но это наш Бог. Он всегда был таким, и Он остается таким сегодня. Я имею в виду, что Бог в одном лице представляет законодательную, судебную и исполнительную власть. Это три ветви власти, которые сошлись в Боге, и Он несет, если можно так выражаться, видите, мы человеческим языком объясняемся, Он несет полную и окончательную ответственность за законы, которые Он устанавливает. Это Его власть законодательная. И Он судит, то есть соответственно преступлению выносит наказание в зависимости от законов, которые сам же утвердил, сам установил. И он приводит в исполнение свой приговор. Поэтому вот эту сторону Бога мы намного меньше знаем. И мне бы хотелось остановиться на том, что он действительно единственный законодатель и судья, могущий спасти и погубить, как писал апостол Иаков. Кто-то сказал, что есть на земле одно государство, где нет законов. Нам иногда так нравится жить, вот нет законов, подросткам нравится, что никто не контролирует, никто не спрашивает, что так поздно пришел, с кем общаешься, что смотришь, что слушаешь. Но на самом деле кто-то очень хорошо сказал, что есть на земле такое государство, это даже не государство, это территория, Сомали называется. Там самое распространенное ремесло – это морское пиратство. Там никто тебя не остановит на дорогу, потому что там нет полиции. Там никто тебя не осудит, потому что там нет судебной системы. Там только одна задача – выжить до утра. 96-й Псалом – основание престола Божьего – это правда и суд. Ни милость, ни доброта, ни любовь. Не написано так в 96-м псалме. Основание престола Божьего – это правда и суд. То есть у людей, верующих в Бога, верующих в то, о чем мы сейчас говорим, есть надежда, как минимум, а то вера в то, что все-таки справедливый Божий суд существует. И если на земле этого не удается добиться или не в полной мере удается добиться, то Бог как раз тот, кто до миллиграмма выравнивает чашу весов, и оно все возвращается. И Бог поругаем не бывает, написал апостол Павел. То есть исключите такую теорию или версию даже. Бог поругаем не бывает. Бог выровняет чашу весов. Ты можешь быть шустрым, ты обманул уже троих людей. Так не бывает, чтобы оно не вернулось. За этим следит сам Бог. И не потому, что он как бы злой, а наоборот, он несет ответственность за то, чтобы у людей сохранялась вера в праведный суд. Потому верующий человек отличается от неверующего, в том числе и тем, что он не старается очень сильно домогаться суда самому. В нем действительно присутствует твердое убеждение, что Бог все поставит на места. Это значит, что утвердит правду. Например, Я хочу предложить вам несколько текстов из Нового Завета, чтобы мы не думали, что мы говорим о каком-то ветхозаветном Боге. Иаков пишет 5:4. «Плата, которую вы не отдали работникам, собравшим хлеб с ваших полей, взывает к отмщению, и крики или вопль жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Каждый обиженный человек, который пробует сразу взывать к совести, а с той стороны ни Бога не боятся, ни людей не стыдятся. Деньги должны, но трубку не берут. Здесь написано очень понятно, что эти вопли жнецов, эти вздохи людей обиженных взывают к отмщению в новом русском переводе. То есть Бог обязан на это реагировать. А кто будет реагировать? Если ты в одни двери постучал, в другие, если ни стыда, ни совести, ну, Бог тогда несет конечную ответственность за происходящее. 100%. Мне понравилось, как написал один человек. Я сейчас прочитаю его цитату. Я не знаю, верующий это человек, неверующий, но написал так. «Если ты кому-то должен деньги, твое тело находится под угрозой. Долги дают другому человеку контроль над твоей жизнью. Делай, чего бы это тебе ни стоило. Пересядь на старую машину, продай имущество». Как часто люди говорят: «Ну, нечем отдать, ну, потерпи». Ну хорошо, но ты же имеешь что-то, у тебя же есть недвижимость какая-то. Проходит год, второй, третий. Это очень распространенная проблема, особенно между верующими людьми. Один терпеливее, и он терпит, и ждет, и ждет, и ждет, а другой этим злоупотребляет. Так вот, этот человек пишет, что это плохо даже для твоего здоровья. Делай что-нибудь, пересядь на старую машину, продай имущество, ужинай на полу, вкалывай на четырех работах, затяни ремень потуже, делай все, что потребуется. Потому что отсутствие долга равно независимости. Независимость равняется свободе. Свобода равняется безопасности. Ты хорошо спишь. Это написал обычный человек. А что говорил по этому поводу Христос? «Поторопись помириться со своим обвинителем еще по дороге до того, как он приведет тебя в суд. Потому что если не получится договориться по-нормальному, как мы выражаемся, по-человечески, то есть управа, есть законы. И, как я говорил, один человек обращается в суд, а другого вызывают в суд. В чем между ними разница? В том, что один человек обижен, и он рассчитывает и надеется, что его оправдают, что того принудят, обяжут возвратить деньги. А тот убегает, избегает, но его вызывают, ему приходит повестка, его вызывают в суд. Так вот Христос говорит: не тяни с этим, не тяни, потому что поздно или рано это кончится судом. Или обычным человеческим, или еще хуже, да, еще хуже, когда уже это дойдет до слуха Господа Саваофа. Это уже очень будет плохо. Лет, может, 10 назад один уважаемый человек сказал одну фразу, но она так запала в мое сердце, что она не выходит оттуда. Я просто очень серьезно это запомнил. О судах Божьих. Он сказал так, что в судах Божьих есть одна необычайная особенность. Бог очень терпелив и ждет очень долго, и взывает к сознанию человека очень долго. Но если никакой реакции не поступает, и Бог начинает судиться с человеком, то это тоже надолго. И когда ты смотришь действительно на историю, ты соглашаешься с этим выводом, что Бог не просто эмоционален. Знаете, есть люди эмоциональные. Он быстро загорелся, здесь же потух, все, уже улыбаются. Но. Бог – это как огромный вселенский океан. Оскорбить Бога непросто. Но если ты уже все границы переступил, и ты оскорбил Бога Всевышнего. Это уже страшно по-настоящему. Так вот, что говорит Христос? Не играйся с этими вещами, не жди суда. Ты думаешь, на тебя нету права? Конечно же, есть. Человек приведет ее в суд. Судья отдаст тебя под стражу, и тебя заключат в темницу. Говорю тебе истину, ты оттуда не выйдешь, пока не выплатишь все до последнего гроша. То есть тогда уже договариваться бесполезно. Тогда уже ты вступил в совершенно другую фазу. Ты уже там кайся, проси. Ты уже должен по справедливости возвратить то, что должен. Думать нужно было раньше. Трубку нужно было брать раньше. Компромиссы искать нужно было раньше. И я не хочу нагнетать ситуацию. Я всегда старался быть с вами предельно откровенным. И я не нагнетаю ситуацию. Потому что я понимаю, что есть две крайности. Один человек после утреннего нашего служения подошел и говорит: «Пастор Александр, я так хотел покаяться, но честно, не за что». Проверял свое сердце. Я говорю: «Вы не должны раскапывать то, чего никто не зарывал. Если ваше сердце свободно, зачем вам чем-то каяться?» Но другой человек в 11 часов утра принес, говорит: «Я готов вам список дать людей, которые мне должны деньги. Можно я им ссылку на проповедь пошлю?» Есть и такие, которые, ну, хотят кому-то что-то подсказать. Но суть заключается в том, что если даже ты не можешь возвратить все финансы быстро или сразу, много сложных ситуаций, то, по крайней мере, извиняйся, по крайней мере, не прячься, по крайней мере, по чуть-чуть отдавай, понемножку, но ищи какие-то компромиссы, чтобы человек все-таки не воздыхал к Богу. Это небезопасно для тебя. О чем мы сейчас говорим? Мы говорим о том, что Бог – это последняя инстанция. И основание Его престола не милость и не доброта, а справедливость. Несколько еще текстов из Нового Завета. Посмотрите, Римлянам 5 глава. Написано так с 5 стиха. «Ты же упрямый и упорствующий, отказываешься покаяться и этим усугубляешь наказание, которое постигнет тебя в тот день, когда Бог проявит свой гнев, и люди увидят Его праведный суд. Бог воздаст каждому по его поступкам». 8 стих. «Тем, кто себялюбив, отказывается следовать истинному пути, вместо этого избирает неправедный путь, Бог воздаст гневом и яростью». Но это же не просто эмоции. Знаете, одно дело, когда слабый человек там нервничает, психует. А что он тебе может сделать? Но когда уже Бог разгневан, то 9 стих. «Он пошлет горе и страдания каждому человеку, повинному в злых поступках». Здесь, конечно, вот богословие Нового Завета, оно как бы проигрывает в том, что мы как будто бы не договариваем этих вещей. Мы как будто бы спасаем репутацию Бога. Мы переигрываем, можно сказать, благодаря жертве Иисуса Христа, мы немножко переигрываем, мы не договариваем до конца сути вещей. Из-за этого у нас искажается представление даже о жертве Христа. Если действительно нам ничего не угрожает, если действительно Бог – это любовь, доброта, благодать, прощение, то за что, скажите мне, Иисус пошел на такие крайние меры? Так страшно мученически умирать. За что? Чтобы нас освободить от плохого настроения? От насморка? От зубной боли? Нет, Библия понятным образом говорит, что Христос искупил нас от грядущего гнева. Это будет страшный суд, но это будет последний суд. А сегодня суд тоже совершается. Просто люди не пользуются этим термином, которым пользовались ветхозаветные предки наши. Это проклятие. Проклятие. Это не устройство в каких-то сферах твоей жизни. регулярно повторяющееся неустройство, не ладится, не складывается, не получается. И так годами, и так жизнь проходит. Смотрите, плач Иеремии 3:33. «Не по желанию сердца своего посылает он горе и страдания людям». Но это он посылает. «Когда неправедно судят человека перед лицом Всевышнего, когда дело человека в суде извращают», ну, как бы кто-то же должен выравнивать это все. «Разве не видит Господь? Зачем вы сетуете, принимая наказание за грехи свои?» Зачем вы сетуете? На Бога имеется в виду. И Иеремия писал это, будучи очевидцем страшных событий. Сейчас некоторые люди, став свидетелями военных действий в Украине, верующие люди пишут: «Я не могу объяснить Бога, когда я видел, как ребенок погиб». Причем здесь дети, и некоторые люди искренне пишут это, с болью пишут, они не умеют это объяснить. Или другие ужасы войны, которые довелось увидеть. Да, да, Иеремия тоже это видел. Они тоже это видели, как разрушали города. Иисус даже плакал над Иерусалимом, говоря: «Детей твоих побьют о камни». И плакал. Ладно, человек плачет, человек слабый, он ничего поменять не может. Вот когда Бог плачет, а почему? А почему? Серьезно, а почему? Уже ж ты-то что-то можешь изменить. Сложнейшая вещь заключается в том, что все, что Бог мог изменить, Он уже сделал. Но ты, человек, не узнал времени своего посещения. Ты отказался. Иисус говорит своим современникам, соотечественникам, говорит: «Будет день, истину вам говорю, вспомните мои слова», он говорит, «когда ниневитяне будут судиться с вами, и они выиграют, а вы проиграете». Почему? Потому что ниневитяне покаялись от проповеди Ионы. А здесь больше Ионы, и вы не покаялись. «Будет день, он говорит, когда Тир и Сидон будут судиться с вами», жители имеются в виду этих городов, «и они выиграют дело». Потому что если бы в Тире и Сидоне были явлены такие чудеса, как у вас, они бы в прахе и пепле покаялись. И ситуация бы изменилась, и они не были бы разрушены. А Ниневия и не была разрушена, потому что каялись. Это все понимали, что Бог словами не играет. Все. Мы переступили черту какую-то. Понимали, что если шансы есть, то они минимальные, и они в руках наших. Может быть, Бог смилуется. Потому я и сказал, что Бог со своей стороны сделал все, но есть то, что зависит от человека, как он на это реагирует, насколько он хорошо понимает вообще, кто такой Бог и почему Бог себя так ведет. Потому Иеремия и сделал вывод, потому он и написал: «Зачем вы сетуете?» То есть что вы высказываете недовольство в адрес Бога? «Это наказание за грехи ваши, поэтому испытаем себя, исследуем жизнь свою и возвратимся к Господу». Поэтому, как я сказал, в древности это все называлось одним обобщающим термином – проклятие. И там не играли словами, там не подбирали каких-то лаконичных выражений. Там прямо говорили: «Нашлет на тебя Господь проклятие, несчастье и горе и беду». И если перечитывать 28 главу Второзакония, там интересный вывод. Сразу провозглашаются благословения в разные области твоей жизни, потом проклятие. Если ты не будешь, внимание, стараться соблюдать заповеди Господа Бога твоего. Понятно, что ни в те времена, ни в наши времена никому это не под силу соблюсти все заповеди Господни. Это понятно. Мы об этом говорили очень много. Но Господь даже тогда говорил: ты, по крайней мере, старайся. Потому что от моих глаз ничто не сокрыто. Я все равно судить буду. И я судить буду не только дела. В книге «Послания к евреям» написано, он будет судить помышления и намерения сердечные. Нет твари сокровенной от него. Ему дадим отчет. Сколько раз, даже в молитве, даже перед проповедью, даже вчера вечером, я молюсь, и я понимаю, что я, наверное, бы не молился о проповеди, если бы я не проповедовал, потому что есть воскресные дни, когда я не проповедую, и я уже меньше подвязаюсь. Здесь такие тонкие вещи, которые видит только Бог и честный человек. И потому Господь через автора послания к евреям говорит, ему дадим отчет, нет твари сокровенной от него. Он такое считывает с твоих молитв, что ты сам даже не догадаешься. Поэтому он говорит, если ты будешь стараться, я наблюдаю за нашим поколением, я общаюсь, и люди приходят на встречи, и я вижу, как много людей, они даже не стараются, живут открыто греховной жизнью. Какое-то вывернутое представление о благодати, о Божьей любви и прощении, они даже не стараются. Поэтому, братья и сестры, я уверенно вам говорю сейчас, что я проповедую сейчас настоящее Евангелие. Евангелие, которое включает всю панораму того, кто есть Бог, и что нам угрожает, и кто такой Спаситель, и от чего Он нас спасает. И какую роль играет мое покаяние в этом всем. Теперь, что еще интересно и важно отметить, что проклятие – это обратная сторона благословения. Это как монету вы переворачиваете. Что такое благословение? Это своевременный дождь, который даст тебе хороший урожай. А что такое проклятие? Это нет дождя, когда он так позарез нужен. И урожая нет, и засуха, и экономика падает, и уезжают люди из городов. Что такое благословение? Это ты обручился с женой, вы любите друг друга, и у вас родился здоровый ребенок. А что такое проклятие? Простите за прямоту, а ты спал до брака, ты позволял себе что угодно. А потом оно кувырком все. А потом зло друг на друга держите. А потом забеременеть не может. Как кот с собакой живут. Это проклятие. Ну, если прямо совсем говорит, да, это проклятие. Что такое благословение? Это тишина в душе. Когда тебе спокойно и хорошо. А что такое проклятие? Это смятение внутреннее, когда без таблеток спать не можешь, без снотворных. Потому там действительно весь перечень благословений представлен, если ты будешь стараться соблюдать заповеди Господа Бога, и весь перечень проклятий представлен. И жизнь человека там разделена на три важных области. Первая область – это бытовые вопросы. Это все вопросы материального характера. Вторая область – это физическое твое здоровье, твое самочувствие, твои недуги, твое здоровье, так скажем. Третья область – это твои душевные или психические расстройства. Мы говорим сейчас о проклятиях. И потому действительно я посортировал вот эти все тексты, соответственно, этим трем направлениям, трем сферам нашей жизни. Проклят ты будешь при входе и при выходе, то есть, что бы ты ни начинал или ни заканчивал, оно у тебя не ладится. Пошлет на тебя Господь проклятие и смятение, это паническая растерянность, ты не можешь построить план. Несчастье, то есть, неустройство, во всяком деле рук твоих, какое бы ты ни стал делать, оно не получается. Вот знаешь, наблюдаешь за людьми, вот видишь, у человека в этой области хорошо все. Вот, например, у него есть деньги. У него достаток, у него стабильный доход. Может себе позволить хорошо отдыхать, путешествовать, вкусно кушать, хорошо одеваться. Может позволить себе другие удовольствия в жизни. Но он физически болен. Физически человек не вылазит из постели. И ему не в радость. Смотришь на этого истощенного, худого Стива Джобса. Мультимега-миллионер, и что? Одна область восполнена, другая явно. плохом состоянии. Потому Господь насылает проклятие в виде физических болезней. Поразит тебя Господь болезнями необычайными, то есть редкими, злыми, то есть тяжелыми заболеваниями, постоянными. Поразит тебя Господь чахлостью, то есть хилостью, слабостью в теле, лихорадкой, жаром, ознобом, гнойными ранами на коже, коростою, чесоткою, сильным зудом кожи, от которых ты не сможешь исцелиться. Здесь уже никто не подбирает лаконичное выражение. Это Господь нашлет на тебя за то, что ты не старался соблюдать заповеди Господа Бога твоего. А другой человек, у него и достаток, и деньги, и хорошие обороты финансовые, и здоровый он, и красивый этот человек. Но душа у него болит, носит какую-то темную, страшную тайну, никому открыться не может. Из-за этого не может построить отношения с другими людьми. Здесь читаешь за эту сферу жизни. Здесь написано, что не будет покоя тебе. Господь даст тебе трепещущее сердце, истаивание очей, изнывание души, наполнит отчаянием твою душу. Ты будешь жить в постоянной тревоге, полной ужаса, никогда не уверенный в своей жизни. Утром скажешь: «О, если бы уже пришел вечер», а вечером скажешь: «О, если бы уже наступило утро». Это проклятие, когда так тяжело на душе. И теперь мы подходим к самому как бы важному, великому, что называется в Писаниях благой вестью. Good news. Евангелие. Евангелие. Господь посылает своих учеников: идите по всему миру и расскажите Евангелие. Добрую весть. В чем же она заключается, эта добрая весть? Она заключается в том, что Господь два раза не наказывает человека за одно и то же преступление. И если верить, что Иисус действительно извязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше, то я не должен быть второй раз подвержен такому же наказанию. Если я прихожу ко кресту с покаянием, о чем мы сейчас поговорим, если я понимаю, что Иисус решился на этот шаг, чтобы весь механизм действительно сработал, и чтобы я был свободен от грехов и зависимостей, пороков, и избавлен от грядущего гнева, который грядет на всю вселенную, Божьего гнева. Поэтому это называется благая весть. Но понятной эта благая весть становится тогда, когда ты понимаешь, кто такой Бог, законодатель и судья, когда ты понимаешь, что такое проклятие. Тогда ты начинаешь понимать, от чего именно тебя искупил Христос, сделавшись проклятием вместо нас. Как написал апостол Павел в послании к Галатам, он сделался проклятием, клятвою в русском синодальном, в оригинале, проклятием вместо нас, instead, место, на наше место стал. А по Ветхому Завету, по книге Второзакония, Господь заповедал так: если в ком-то найдется преступление, достойное смерти, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят перед Господом всякий повешенный на дереве. Павел берет этот текст и объясняет это в книге Галатам. Христос был повешен на дереве, его выволокли за город, и мы выйдем к нему за стан, нося его поругание. В этом заключается добрая весть. Слава Богу! Слава тебе, Господи Иисус! Слава тебе, что мы живем в такую эпоху. Потому все эти тексты, когда на Синае Бог говорил Моисею, что Господь прощает и беззаконие, и грех, и преступление, но не оставляет без наказания. как же так? А вот так. Должно быть наказание. Давиду Господь говорил, что я тебе грех прощаю, но выбери одну из трех форм наказания. То вот эти все тексты, они неприменимы в Новом Завете, или, точнее сказать, применимы. Модель осталась та же самая. Но Христос взял на себя наши немощи и болезни, взял на себя наши грехи, чтобы мы освободились от последствий греха. Потому что проклятие – это последствия за грех. Это последствия греха. Потому что все, что я наблюдаю в современном обществе, такую игру, такую, человек может в церковь ходить, человек может молиться, петь, Библию читать, традиционно, классически, но всегда у меня всплывают эти тексты Павла, где он говорил, что есть грехи явные, они на виду у всех, да, а есть то, что ведет к греху, то, что открывается впоследствии. Есть такое заигрывание, то есть человек ходит по серой зоне, ну, вроде бы и ничего такого в Библии категорически не обозначено, но оно ведет туда. Оно ведет туда. Я на днях говорил с одним человеком, который в глубокой яме, а начинали очень хорошо. Сейчас в глубокой яме. И это связано с блудом. Блуд. Не надо других слов подбирать. Блуд. Со многими людьми. И я говорю ему, можно я тебе откровенно скажу? Я ничем не отличаюсь от тебя. Все мужчины слабаки в этом вопросе. Весь вопрос в том, что мы делаем с этим. Что мы делаем, и как мы Бога просим, и как мы боремся с этим в нашей жизни. Давид показал 4 стадии этой борьбы. Он сказал, от тайных моих, молитву говорит Богу, от тайных моих очисти. Тайные мысли, фантазии эротические всякие, от тайных моих очисти. Туда же никто даже не проникает. Никто. Никто не знает, что в человеке, кроме мыслей самого человека. И Давид говорит, если там не наведу порядок, оно перетекает в вторую фазу. От умышленных удержи. Это уже как бы произвольные. Вроде бы ты и можешь это контролировать. И уже оно тобой владеет. А потом третья фаза. Чтобы не возобладали мною. А это уже то, о чем Павел говорит. Я делаю то, чего не хочу. Что ненавижу, то делаю. Оно уже обладает мною. Оно уже сильнее меня. А потом последняя, четвертая фаза. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. А великий разврат – это все, ты уже покатился с горки. Это уже все видят. Ты уже не стараешься ничего прятать. Все уже, это все поняли. Так я этому человеку говорю, я ничем не отличаюсь от тебя. Но просто весь вопрос, что мы делаем в этой сфере в том числе. И потому вопрос покаяния. Мне так бы хотелось, чтобы в преддверии всех этих праздников, друзья, мы избавились от лишнего балласта, от этого наслоения, от запинающего греха. Греха. Давайте обозначать эти вещи. Избавились от всякого греха, развязали узлы, отпустили измученных на свободу. Это не только Христос делает, это и мы должны сделать, отпустить. Кто-то из классиков хорошо сказал, на волю птичку выпускаю, чтобы самому свободным стать. Отпусти людей, отпусти обиды, отпусти, оно тебя уже нагибает до самой земли. Что ты там домогаешься, что ты добиваешься? Есть Бог на небесах. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Худшая форма лжи. Себе врать. Кому ж ты повредил? Так вот, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если же исповедуем, то есть признаем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Лука 24, 47. Во имя Его покаяние для прощения грехов должно быть проповедано всем народам, начиная от Иерусалима. Покаяние, что должно быть проповедано? Покаяние для прощения грехов. Таков порядок вещей. Марк 6:11. «Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние». Деяния апостолов 20:21. «Возвещая иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа Иисуса Христа». 2 Коринфянам 7:10. «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Печаль ради Бога, когда ты понимаешь, что ты прежде всего Бога оскорбил, производит неизменное покаяние ко спасению. Марк 1:4. «Явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». 2 Петра 3:9. «Не медлит Господь исполнением обетования», как некоторые считают, что медлит. «На самом же деле долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Тогда и не погибнете». Деяния апостолов 3:19. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Последний текст. Притчи 28:13. «Человек никогда не добьется успеха, если он прячет свои грехи. Но если о своих грехах он говорит открыто и признается, что был неправ, то Бог и люди будут к такому милосердны». Это еще Соломон сделал такие выводы. Как-то у маленькой девочки спросили, знает ли она, что в конце будет великий, страшный, Божий суд. Она сказала, да, я знаю, но я на этом суде спрячусь за Иисуса. Как она правильно сказала, лучше не скажешь. Знаю, что этот суд будет, но я спрячусь за Иисуса. Истина глаголит устами ребенка. Суда не избежать. Они уже сегодня совершаются, эти суды. И знаете, вот смотришь на отдельных людей, у них нет даже чувства того, что они под проклятием. Это уже какое-то помрачение разума. Как Бог говорит через пророка, если не ошибаюсь, Исаию, вас уже бить не во что. Вы все в язвах, от темени головы до подошвы ног. Какое притупленное осознание опасности, гнева Божьего, суда Божьего. Чем дальше человек отходит от Бога, тем больше в нем притупляются эти сенсоры. Давид идет, обнажив мечи, отмстить Навалу. Тут ничего не чувствует. Вообще чувства нет, опасности. Пир закатал, пьют все. А Авигея, жена Навала, почувствовала неладное. Да, именно почувствовала. Не знаю, как по-другому это объяснить. Почувствовала неладное. Торопливо набрала этих продуктов питания. Пришла, упала перед Давидом и его людьми на лицо свое. На мне грех, прости, и отвратила беду. Как много людей, у них вообще нет чувства опасности. Они как пьяные на мачте, кто-то написал. Море по колено, пир во время чумы. Все рушится, семья, дети. Уже ты явно закладываешь родовое проклятие для своих потомков. Ничего не видит. Легкомыслие полное. А жизнь развалена, сидит у разбитого корыта. Пока есть день, пока мы в Доме Божьем, какие же мы блаженные, какие же мы счастливые, братья и сестры. Как же добр к нам Господь и к тебе тоже, что у нас есть возможность сегодня развязать эти узлы.